Любовь Баматова познакомила нас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Темы, которые мы обсудим в течение часа. Годовщина убийства лидера дагестанского «Яблока». Итоги съезда российского оппозиционного движения «Солидарность». Как скажется финансовый кризис на ценах на русское искусство. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, политическая. Сегодня годовщина убийства лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Москве прошел пикет с требованием наказать убийцу и заказчика преступления. В Махачкале, между тем, продолжается суд над двумя жителями республики, которых обвиняют в совершении преступления. В пятницу Верховный суд Дагестана сделал этот процесс открытым. Тему продолжит Максим Ярошевский.
На Фарида Бабаева напали год назад, 21 ноября. Убийца ждал его в подъезде дома, где проживал лидер дагестанского отделения «Яблоко». Бабаев получил 4 огнестрельных ранения и, не приходя в сознание, скончался в больнице 3 дня спустя. Убийство совершили во время предвыборной кампании в Госдуму, которые состоялись 2 декабря. Бабаев представлял первый номер в региональном списке кандидатов в депутаты партии «Яблоко». На скамье подсудимых находятся исполнители преступления. О ходе следствия «Радио Свобода» рассказал член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Обвиняются в убийстве Бабаева Рисал Мамедрезаев и Саферали Сафермирзоев. Хотя по горячим следам не удалось задержать убийцу, но был составлен фоторобот. И 3 марта этого года в Якутии был задержан Мамедрезаев. На предварительном следствии он сообщил, что выполнял распоряжение Аббаса Аббасова, сына главы Кустаринского района Керимхана Аббасова. Это было бы связано с Фарида Бабаева, поскольку тот жестко критиковал главу Кустаринского района и республиканских милиционеров за расстрел 25 апреля 2006 года мирной демонстрации, требовавшей отставки главы района, и эта история получила большой резонанс. Аббасов-младший был взят под стражу, однако через несколько дней последовало заявление Мамедрезаева о непричастности его к преступлению. Тогда же заместитель главы следственного управления Дагестана Мирзабалаев заявил, что показаниям задержанного вообще нельзя верить. И поэтому Аббасов был отпущен на свободу под подписку о невыезде. В октябре, уже после открытия судебного процесса, было названо еще одно имя предполагаемого заказчика убийства – Седредина Канберова, который якобы и передал Мамедрезаеву пистолет и обещал 15 тысяч долларов. Об этом писали средства массовой информации. Судебный процесс идет очень трудно. Несколько месяцев занял отбор присяжных. Наконец, в настоящее время слушания начались, но теперь родственники Фарида Бабаева и их адвокаты обнародовали заявление, в котором утверждают, что на свидетелей обвинения оказывают давление. Те меняют показания или вовсе отказываются от данных на предварительном следствии показаний. Фарид Бабаев, возглавлявший дагестанское отделение «Яблоко», был не только честным политиком, но и активно действующим правозащитником. Он придавал гласности сведения о многочисленных случаях нарушений прав человека в Дагестане. И эти случаи складывались в систему. Похищение и безвестные исчезновения людей, фабрикации уголовных дел, небывалая коррупция и чиновничий произвол. Фарид выступал за прозрачность выборов и по-настоящему жестко и смело вел предвыборную кампанию в Государственную Думу.
Сегодня у памятника Энгельсу на Кропоткинской прошел пикет в память о Фариде Бабаеве. На него пришли около 40 человек, членов партии «Яблоко» и правозащитного центра «Мемориал». В руках участники акции держали плакаты «Остановите политические убийства». Анна Политковская, 2006, Фарид Бабаев, 2007, Магомед Евлоев, 2008. Пикетчики уверены, что лидера дагестанского «Яблока» убили именно по политическим причинам, говорит председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Фарид Бабаев был очень яркой, очень видной политической фигурой. Он был оппозиционер. Он говорил очень многие вещи, которые тем известны в республике, но которых люди боятся говорить. Он был не только политик, он был правозащитником. Но поэтому мы, правозащитники, правозащитный центр «Мемориал», считают его своим не только другом, но и коллегой. Он первый, кто начал говорить о похищениях людей. Он Но первый, кто очень серьезно и много говорил и требовал расследования расстрела мирной демонстрации в Докуспоринском районе, он очень много говорил о коррупции, он очень много говорил о страшных, вопиющих нарушений избирательных прав граждан в Дагестане. Он это говорил прямо в лицо власти, и власть ему это, в общем, не прощала. Его при жизни были угрозы, ему говорили: «Утихомирься, прекрати». Но это кончилось, к сожалению, его утихомирили.
На пикете распространяли заявление родственников Фарида Бабаева. Они призывают власти Дагестана, МВД республики взять под свой личный контроль ход следствия, обеспечить условия для справедливого судебного разбирательства по делу об убийстве. Мы призываем общественность и средства массовой информации отслеживать ситуацию вокруг расследования преступления. Исполнители и заказчики политического убийства не должны уйти от ответственности, говорится в заявлении. Участник сегодняшнего пикета, председатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Валерий Борщев, не верит в то, что заказчики этого преступления будут найдены и наказаны.
Не будут они найдены, поскольку, в общем-то, заказчики, понятное дело, на очень-очень большом верху. И власть не заинтересована в том, чтобы их раскрывать. Открыв имена заказчиков, они покажут, насколько система, государственная система, политическая система чревата такими преступлениями, чревата политическими убийствами. Она программирует такое зло, такой произвол, как политические убийства. В принципе, для властей Дагестана было бы очень важно найти заказчиков, потому что вот мы с Григорием Явлинским встречались с президентом Дагестана Алиевым, и мы называли предполагаемого заказчика, на наш взгляд, естественно, это предполагаем, мы не могли доказать, и он был с нами солидарен. Найти заказчиков, раскрыть, это в интересах России, это в интересах не только нас, правозащитников, не только в интересах политической, демократической партии, партии «Яблоко», это в интересах в целом России. Пока политические убийства являются методом борьбы, фактом политической нашей жизни, неизбежным, страна нестабильна, страна находится на краю драматических событий, и, на мой взгляд, власти выгодно было бы найти заказчиков, даже если это потребует переоценки многих личностей, но она этого не делает и, боюсь, не сделает.
Почтить память коллеги по партии в Москву приехал лидер петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник.
То, что делал Фарид Бабаев, и то, что делают вообще наши коллеги в республиках Северного Кавказа, мы все работаем в сложных условиях, но их условия приближены к боевым, как мы видим, к сожалению. Требуется огромное мужество сегодня, чтобы быть вообще в партии «Яблоко» сегодня, вот в настоящее время в России. Но чтобы быть в партии «Яблоко» там, это уже не мужество, это уже, можно сказать, героизм. И, конечно, самые у меня искренние соболезнования и чувство горечи, и я понимаю, насколько трудно родным Фарида, потеряв его. Но без таких, как он, людей в России никогда не восторжествует ни свобода, ни справедливость. К сожалению, вот приходится доплатить такую цену. Это страшно. И это характеризует, конечно, состояние дел в нашей стране, и в обществе, и в государственной системе, в системе власти. Ну, что делать? Остается только чтить память Фарида и делать то, что делал он, продолжать его дело. Надеяться на то, что его смерть, как это ни горько звучит, не будет напрасной.
Пикет памяти Фарида Бабаева продлился не больше часа. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли два бойца ОМОНа, есть раненые. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение лидеру движения против нелегальной миграции Александру Белову. Защита банкира Алексея Френкеля обжаловала приговор в Верховном суде. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель проводят сегодня в Париже переговоры, посвященные путям вывода европейской экономики из кризиса. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. Пакистанские войска провели крупную операцию против боевиков в окрестностях города Пешавар. Могут ли российские журналисты писать правду о финансовом кризисе и экономической ситуации в стране? Это одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по Москве. А нашу программу продолжит обзор зарубежной прессы. Последние публикации, как понедельника, так и конца прошлой недели, обсудят мой коллега Кирилл Кобрин и обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц.
Владимир, президент Чехии Вацлав Гавел, бывший президент Чехии, конечно же, фигура очень известная и очень почитаемая в демократических странах, в демократическом общественном мнении. Он дал интервью итальянской газете «Карьера делла Сера», обсудил целый ряд проблем, есть о чем поговорить, начиная с чешских же, собственно говоря, событий. Была недавно буквально годовщина бархатной революции и избрание Обамы. Целый спектр, как говорят. Как раньше говорили журналисты, международники, целый спектр проблем. Давайте начнем с этой статьи.
Да, Гавел высказался по ряду вопросов, касающихся всех европейцев. Например, говоря о НАТО и возможностях его расширения, Гавел отметил, я цитирую: «Я за вступление в НАТО Украины, Грузии и даже Белоруссии, когда она освободится от режима Лукашенко». По вопросу о возможности возвращения Путина на президентскую должность, Гавел сказал в частности следующее. Проблема не в том, кто командует. Проблема в деградации политической жизни, подавлении любых форм оппозиции, нездорового союза между авторитарной властью и экономическими мафиями. И довольно интересное общее замечание лидера бархатной революции о соотношении принципов и тактики политической деятельности. Еще одна цитата. «Одна из причин раскола между политикой и гражданским обществом – неспособность политики думать и планировать на длительную перспективу в интересах общества, ее стремление к достижению консенсуса любой ценой».
Надо сказать, что это интервью происходит в обстановке вот, печальной, на самом деле, для лидера антикоммунистической революции, да. Учитывая, что на недавних выборах в той же самой Чешской Республике коммунисты, которые когда-то имели власть и были свергнуты в результате бархатной революции, во многих областях этой страны получили, если не большинство, по крайней мере, они формируют вместе с социал-демократами местные органы власти, говорят о левом повороте, пользуясь терминологией Михаила Ходорковского, в Европе. Мы об этом поговорим в итоговом выпуске. Выпуски программы «Время свободы» сегодня. Давайте перейдем теперь к самой больной, уже давно больной, да, теме – кризису.
Но он действительно по-прежнему на первых полосах всех европейских газет. Вот в Великобритании, например, много пишут о докладе по бюджету, подготовленном министром финансов Алистером Дарлингом. По сообщению Daily Telegraph, главная идея доклада – сокращение НДС с 17,5% до 15%, облегчение налогового бремени семей с низкими и средними доходами, облегчение условий обслуживания кредитов и возможное введение более высокого налога в 45% для тех, чей годовой доход превышает 150 тысяч фунтов. Independent называет предложение по сокращению налога азартной игрой, исход которой невозможно предсказать, и пишет, что премьер-министр Гордон Браун преследует не столько цель восстановления экономики, сколько обеспечения себя голосами избирателей. Но вот Guardian в адрес Брауна делает такое замечание. Во времена кризиса гораздо лучше иметь лидера, способного на решительные действия, нежели того, кто впадает в отчаяние. Испанская «Эль Паис» насмешливо пишет о идеях Владимира Путина по поводу кризиса, в частности, о его обещании снижения налога на прибыль с предприятий в сочетании с сохранением амбициозных планов финансирования здравоохранения и инфраструктуры. По словам газеты, Путин, по-видимому, разучился считать. Либо в школе КГБ в 70-х годах не преподавали математику.
Считать должен министр финансов, да. А Путин просто отдавать распоряжения. Не экономические темы какие-то.
Ну, здесь, наверное, успею назвать одну прежде всего. Это вот статья в приложении Guardian, опубликованная в связи с процессом по делу об убийстве Анны Политковской. Название «Быть журналистом в России – самоубийство». В качестве иллюстрации этого тезиса приводится горькая история избиения главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова.
Кирилл Кобрин и Владимир Тольц обсуждали последние публикации зарубежной прессы. Ну а мы в нашей программе продолжим обсуждать российскую политику. В Москве сегодня подводили итоги конференции оппозиционных сил, предварявшей создание нового объединенного демократического движения «Солидарность». На ней были избраны 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд организации. О том, кто победил по итогам этого голосования, в интервью «Радио Свобода» рассказал один из участников конференции, сопредседатель «Молодежного яблока» Илья Яшин.
Это были довольно интересные и очень сложные выборы, потому что в голосовании принимало участие почти 400 человек, и в каждом бюллетене было по 125 фамилий кандидатов. Подводя предварительные итоги, я могу сказать, что на съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города, вся палитра демократической оппозиции города нашего. Причем расклад сил налицо. Ну, известно, что в Москве было сильное оппозиционное отделение Союза правых сил, и среди избранных, конечно, большинство представляет эту организацию, там около 20 человек. Несмотря на довольно негативное отношение к мероприятию со стороны лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который возглавляет также и московское отделение, в списке делегатов есть и представители «Яблока». Заместитель председателя московского «Яблока» архитектор Алексей Клименко и член политсовета Павел Елизаров. Избраны касьяновцы во главе с членом президиума Народно-демократического союза Юлией Малышевой. Немало правозащитников, причем известные люди, в том числе там Эрнест Черный. Первое место занял Сергей Давидис, тоже довольно известный московский правозащитник. Есть представители практически всех молодежных оппозиционных организаций города. И, что очень важно, результат голосования не был запрограммирован. Конечно, были там группы давления среди 400 участников конференции, были там у всех свои интересы, все хотели провести своих активистов. Ну, как и в любой коалиции, всегда возникают какие-то группы давления. Но очень важно, что вот из тех списков, которые там они раздавали своим сторонникам, ни один из этих списков не был на 100%. Это очень важно. Это говорит о том, что вот эти вот организации, которые объединяются по принципу коалиции, они уравновешивают друг друга. И как правильно вчера, кстати, Каспаров отмечал в своем выступлении, это очень устойчивая система. Это такая система своего рода сдержек и противовесов. И подводя вот итоги конференции, я очень часто слышал от старых демократов, от демократов первой волны, о том, что по духу вчерашняя конференция «Солидарность» очень напоминала собрание «Демократической России» конца 80-х годов.
Об итогах прошедшей в Москве конференции оппозиционных сил в интервью «Радио Свобода» рассказал сопредседатель «Молодежного яблока» Илья Яшин. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим ее петербургской темой. При высокой смертности и невысокой продолжительности жизни россиян здоровье населения уже давно признано экспертами одной из важнейших проблем страны. В 2006 году в России в рамках нацпроекта «Здоровье» была возобновлена диспансеризация работающего населения. Как она проходит в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Кроме системы диспансеризации, то есть медицинских обследований, предусмотренных в первую очередь для работников бюджетной сферы, в 2008 году появилась еще дополнительная диспансеризация. Приказ о ней был издан Минздравсоцразвития, и согласно ему, все граждане России, имеющие полис обязательного медицинского страхования, независимо от формы собственности предприятия или организации, имеют возможность проходить ежегодный медицинский осмотр. И многие его добросовестно проходят. Правда, возникают и сложности. Например, из 800 тысяч работающего населения Ленинградской области около 250 тысяч застрахованы в Петербурге. Впрочем, эти проблемы решаемы, говорит начальник отдела финансирования государственных социальных программ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга Марина Тимошкова.
Особенностью диспансеризации 2008 года является, что работающие обязательно должны быть застрахованы в системе обязательного медицинского страхования. На 1 января 2008 года численность таких граждан, работающих по Санкт-Петербургу, у нас составляла 2 миллиона 560 тысяч. Бота выделена только на 139 тысяч 620 человек. План годовой выполнен на 75%. План за апрель-октябрь выполнен на 91%. Территориальный фонд оплачивает только законченные случаи диспансеризации и те случаи, которые прошли медико-экономическую экспертизу, проводимую территориальным фондом.
С одной стороны, сами люди часто скептически смотрят на диспансеризацию, а с другой, не все предприятия отпускают работника к врачу, говорит главный специалист Комитета по здравоохранению Ленинградской области Ольга Тюлькина.
Никаких наказующих санкций не предусмотрено. По лицам, работающим во вредных условиях особенно, не хотят работодатели организовывать проведение углубленных медицинских осмотров. Им это невыгодно. Санкций административных нет. Они по приказу министерства обязаны проводить периодические осмотры, а углубленные нет. Обращались с этим и в Росздрав, и в профсоюзные организации работодателей. К сожалению, кто не хотел, тот и не провел.
Вначале работать было легче, замечает Ольга Тюлькина, потому что теперь подошла очередь таких предприятий, с руководителями которых находить общий язык бывает нелегко.
Первые года, конечно, легче проводить. Выбрать из 535 тысяч 40 тысяч проще. На следующий год мы должны посмотреть другие контингенты. Особенно вот других форм собственности. Это акционерное общество и частные какие-то предприятия. Они вообще не заинтересованы в проведении диспансерных осмотров своих работников. Поэтому с ними будут проблемы. С каждым годом это будет проблематичнее выполнить квоты, потому что перечень учреждений уменьшается и, соответственно, значит, желающих пройти осмотр меньше. Но в этом году мы всем желающим никому не отказывали. В принципе, еще и наше население не всегда готово к проведению диспансеризации. Они не хотят. Кстати, в следующем году одним из направлений национального проекта является информационное обеспечение населения. Они просто тогда из-под палки, как говорится, заставляют пройти дополнительную диспансеризацию. Особенно у нас, когда отдаленные районы, там, где провела бригада вот из специалистов, его посмотрели, а приехать на обследование он не приехал. У женщины после 40 лет, вот маммографию, сказала, я не хочу. Она знает, вот по таким специалистам у нее то-то выявлено. Но мы-то ее дальше, в общем-то, получается, теряем. Потому что полный диспансерный осмотр она не прошла. И подавать в счета мы ее тоже не имеем права.
Все петербургские учреждения здравоохранения, кроме федеральных средств, получают в рамках территориальной программы средства за каждое посещение специалиста, лабораторные исследования и маммографию. План по дополнительной диспансеризации в городе не сорвется, если некоторые предприятия не будут продолжать политику непримиримого неучастия в нем, говорит заместитель председателя Петербургского комитета по здравоохранению Олег Гриненко.
Это действительно большая проблема не только для территориального фонда, для страховых компаний, но и для нас. Просто есть руководители, которые, не знаю в силу каких причин, не желают заботиться о здоровье своих работников.
Да и сами работники не всегда готовы ходить по врачам, говорит Ольга Тюлькина.
Естественно, время рабочее теряется. Если дадут эти выходные, переведут на 4-дневную неделю, возможно, и не откажутся. Вот на Форде мы предлагали провести диспансеризацию, а перед этим мы говорим, давайте мы прочитаем лекцию о том, что это полезно, что это необходимо для вашего, для работников. Они говорят, да вы что, с ума сошли? У нас 5 минут осуществляется сборка машины, а мы должны вам там час выделить, полтора для лекции. Это ж сколько машин мы не произведем, все. Нам просто отказали, и все.
Теоретически, человек, чтобы сдать анализы и пройти специалистов, должен потратить полдня, но на практике он зависает в очередях в поликлинике, где врачи не выделяются специально для диспансеризации. К тому же специалисты, как правило, перегружены, и часто их подход к людям бывает формальным. Все эти обстоятельства, естественно, не попадают в отчеты чиновников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой известный московский экономист Александр Аузан. «Модернизация и кризис. Что ждет российскую экономику и политическую систему?» – это тема их встречи. В Москве 16:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. Как сообщила адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, заседание, перенесенное ранее на 1 декабря, состоится завтра. Причина изменения даты Ставицкой неизвестна. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли 2 бойца ОМОНа. Есть раненые. По сообщению МВД Республики, в ходе поисковой операции в Карабуткенском районе Дагестана сотрудники милиции обнаружили группу боевиков и вступили с ними в бой. О количестве боевиков боевиков ничего не сообщается. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». В то же время начальник Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин подчеркнул, что версия вины матроса не единственная. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение лидеру движения против нелегальной миграции Александру Белову. Его обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и вражды. Белову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Защита банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в убийстве замглавы Центробанка России Андрея Козлова, обжаловала приговор в Верховном суде. Ранее Московский городской суд приговорил Френкеля к 19 годам заключения. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель проводят сегодня в Париже переговоры, посвященные путям вывода европейской экономики из кризиса. В Багдаде сегодня по меньшей мере 18 человек погибли и более 20 были ранены в результате двух взрывов. Пакистанские войска провели крупную операцию против боевиков в окрестностях города Пешавар. По сообщению командования, в ходе двухнедельной операции убиты 25 боевиков. Командующий иранским корпусом стражи исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари заявил о разоблачении сети израильских шпионов. И в продолжение краткого выпуска новостей еще одна новость. В Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» — серия аукционов произведений русского искусства, в которых участвуют крупнейшие британские аукционные дома. Крупнейшая по масштабу «Русская неделя» проходит в этом году в обстановке финансового кризиса. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Традиционную лондонскую русскую неделю британские аукционные дома начали готовить задолго до начала мирового финансового кризиса. Естественно, что после грандиозных успехов предыдущих недель, установивших множество новых мировых рекордов продаж и бурного подъема рынка русского искусства, аукционисты подготовили невиданные по масштабу и числу лотов торги. Каталоги аукционных домов Сотбис, Кристис, Боннэмс, МакДугал, в каждом из которых от 500 до 700 лотов, пестрят прославленными именами русских художников. От Айвазовского, Шишкина, Репина, Левитана, Поленова, Кончаловского, Кустодиева и Малявина до современных художников второго русского авангарда. Всего за 4 дня в Лондоне состоится 13 торгов. Нередко в один день пройдет несколько утренних, дневных и вечерних аукционов. В этом году на «Русской неделе» как никогда широко представлено декоративно-прикладное искусство. Сотбис предлагает десятки разнообразных изделий фирмы Фаберже. Кристис выставил ордена и оружие русских великих князей и старинную мебель русского ампира. МакДугал центральным лотом своего аукциона сделал уникальную коллекцию из 122 эротических рисунков Константина Сомова, предварительная оценка которых достигает 4,5 миллиона долларов. Цены на произведения прикладного искусства уже не уступают ценам на живопись. К примеру, в Сотбис цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного начала XIX века оценена в 1 400 000 долларов. И в такую же сумму оценена картина Михаила Ларионова «Натюрморт с фаянсовой тарелкой». Однако результаты нынешней «Русской недели» у многих экспертов вызывают опасения. Последствия глобального финансового кризиса могут спутать карты аукционистов. Не секрет, что главные покупатели на лондонских торгах – российские бизнесмены и финансисты, которые испытывают сейчас заметные трудности. Глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джана Викери высказывает в интервью «Радио Свобода» беспокойство по этому поводу.
С тех пор, как кризис на самом деле начался летом, у нас были продажи. Действительно, конечно, было меньше процент продано, чем обычно. И мы видим уже, что есть то, что меняется на самом деле. Что мы будем увидеть на русской рынке, сложно сказать, потому что пока не было больших торгов с тех пор.
Говорила директор аукционного дома МакДугал Екатерина МакДугал. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Китайская газета Global Times подвергла острой критике новый альбом легендарной американской рок-группы Guns N' Roses «Китайская демократия». Это первый альбом группы за последние 15 лет. 4 декабря в Кёльне откроется выставка русских и грузинских художников, живущих в Германии. Цель выставки – продемонстрировать солидарность художников двух стран. Всего в выставке принимают участие 14 художников. Среди них Толя Астахишвили, Кети Капанадзе, Гия Эцгверадзе, Анна Ермолаева, Евгений Дыбский, Вадим Захаров и другие. Катар договорился с Робертом Де Ниро и другими организаторами Нью-Йоркского кинофестиваля «Трибека» о проведении подобного ежегодного кинофестиваля в столице Катара – Дохе. Последние годы Катар и другие богатые страны Персидского залива охотно финансируют международные культурные мероприятия. Фестиваль «Трибека» впервые прошел в Нью-Йорке в 2001 году. Тогда целью фестиваля было поднять дух нью-йоркцев после террористических актов 11 сентября. Московское издательство «Время» выпустило книгу Ивана Толстого «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Это история тайного выхода на Западе русского текста романа. Впервые в книге раскрыты имена участников литературно-политического детектива, приведшего к самой знаменитой и скандальной за всю историю Нобелевской премии. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Еще до выхода книги ее автора, радиожурналиста, историка литературы Ивана Толстого, обвинили в аморальности, бестактности, авантюризме. Почему? Толстой подробно описывает, как ЦРУ в конце 50-х способствовало изданию на русском языке романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» на Западе. Без опубликованной русской версии книги Нобелевский комитет не смог бы присудить Пастернаку премию. Исследование Ивана Толстого не имеет никакого отношения к гениальности Пастернака, стилистическим особенностям его прозы или облику, который принято называть моральным. Тема Ивана Толстого – перипетии холодной войны и роль спецслужб в культурном противостоянии СССР и Запада. Иван Толстой – не первый исследователь, который обратился к этой теме. В 1999 году в Америке вышла книга Фрэнсис Сандерс «Холодная война в культуре. ЦРУ и мир искусства и литературы». Среди прочего, в ней говорится о том, как ЦРУ способствовало признанию Джексона Поллока и других американских абстракционистов, поскольку считало, что их творчество противостоит мертвым канонам соцреализма. Фрэнсис Сандерс в своей книге пишет, что ЦРУ было лучшим художественным критиком в Америке 50-х годов. Заявление ироничное, но все же надо признать, ЦРУ по своим далеко не романтическим соображениям давала деньги на искусство и литературу, а репрессировала писателей, уничтожала их рукописи, вычеркивала из литературы совсем другое учреждение. Оно называлось КГБ.
Комментарий к новостям культуры Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Переходим к любопытной и важной теме, связанной с ситуацией вокруг Русской Православной Церкви за рубежом. В США в рядах этой церкви произошел раскол из-за подписанного ее руководством полтора года назад так называемого «Акта о каноническом общении с РПЦ», который восстановил связи двух церквей. Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели раскол православной церкви за рубежом стал свершившимся фактом. Представители приходов, не признавшие акта о каноническом общении зарубежной церкви и московской патриархии, подписанного в мае 2007 года и формально вернувшего зарубежную церковь в лоно матери церкви, провели пятый всезарубежный собор, на котором митрополитом был избран епископ Агафангел. Собор проходил на толстовской ферме в городе Вэлли-Каттедж в штате Нью-Йорк. Обозначив свой собор порядковым номером 5, его участники объявили о своих притязаниях на право быть преемниками зарубежной православной церкви. Тот факт, что за полтора года к небольшому числу тех, кого сторонники воссоединения называли раскольниками, примкнули 102 прихода во всех концах мира, внушает участникам собора понятный оптимизм. Рассказать о предыстории этого собора я попросил журналиста Вадима Ермолинца, внимательно следящего за происходящим в зарубежной церкви.
Первым этапом было создание временного высшего церковного управления. Это произошло в апреле прошлого года здесь, в Нью-Йорке, когда собрались все, кто отказался последовать за ныне покойным митрополитом Лавром, тогдашним первоиерархом РПЦЗ. Отказался последовать за ним после того, как он подписал акт о воссоединении с Московской патриархией. Не последовавшие за ним, это были отдельные приходы, которым нужно было как-то собраться и продолжать свою старую церковь. Они собрались здесь в Астории, это было в апреле прошлого года. И создали высшее верховное церковное управление, так как того требовали обстоятельства согласно церковной традиции. Председателем этого управления стал единственный тогда епископ Одесский Таврический Агафангел, который не последовал за Лавром и, по сути, стал организатором оппозиции. Полтора года ушло у ВВЦО на то, чтобы хиротонизовать новых епископов. Для архиерейской хиротонии, то есть для рукоположения епископа, нужно два епископа. Агафангел был один. И это была колоссальная проблема, где взять других епископов для того, чтобы соблюсти все церковные правила. И Агафангел тогда обратился к грекам-старостильникам, которые его поддержали. Они прислали ему своих епископов в Одессу, в его храм. И там были рукоположены епископы, еще новые епископы, которые впоследствии положили новых епископов. И сегодня был еще один из них рукоположен. Сейчас пять епископов, которые составят новый синод РПЦЗ. Несколько дней назад епископ Агафангел был избран большинством голосов митрополитом. Теперь две РПЦЗ. Одна РПЦЗ, которая продолжает свою старую традиционную линию. И та РПЦЗ, которая сейчас пишет в скобках после своей аббревиатуры МП, РПЦЗ Московской Патриархии.
За счет чего прирастает эта церковь? Ведь помнится, число отказавшихся от союза с патриархией приходов было совсем небольшим.
Удивительное явление – это то, что в РПЦЗ сейчас, если говорить о росте новых приходов, то они появляются в России.
Ощущается ли сегодня влияние Москвы в делах, воссоединившейся с патриархатом церкви? Ведь были по этому поводу самые разные опасения.
Двумя центрами Русской Православной Зарубежной Церкви были Джотонвильский монастырь, семинария и синод, находящийся в Манхэттене. Сейчас Джотонвиль, можно сказать, что это умирающий организм. Часть монахов просто разошлась, семинария прекратила свою деятельность. Туда прислали нескольких молодых людей из Москвы, но это говорят, что из этого места ушел дух, и люди, которые там посещают, они говорят, что они сталкиваются с тем, что там просто какое-то безлюдие. Что касается здания синода в Манхэттене. По словам тех, кто сейчас посещает синодальную церковь, это здание планируется перестроить. Часть здания оставить под церковь, а часть здания превратить в кондоминиумы и продать их, поскольку предположительно это может принести церкви большие деньги. Это, безусловно, затея москвичей, а не местных епископов, которые к этому зданию относились трепетно всегда и берегли его.
Это был журналист Вадим Ермолинец. Прокомментировать явно оформившийся раскол в русской зарубежной церкви я попросил протоиерея Американской православной церкви, известного американского церковного деятеля Леонида Кишковского.
Во-первых, нужно сказать, что история показывает, что преодоление раскола практически никогда не давало результата воссоединения церквей или преодоления раскола в семьи. Всегда остается какая-то часть вне этого примирения. Так показывает история. Это грустно, это пагубно, это жалко, но нужно считаться с этой реальностью. То есть я убежден, что примирение основной части русской зарубежной церкви с русской православной церковью Московского патриархата – это был правильный шаг. Преодоление раскола всегда правильно, тем более в условиях возрождения православной церкви в России. Для нас, даже в американской церкви, это радость, что мы можем сейчас практически со всеми зарубежной церкви быть в общении. Еще перед нами лежит какой-то путь для того, чтобы было бы полное общение повсеместное. Но оно начинается, и это правильно с нашей точки зрения.
Говорил протоиерей Леонид Кишковский.
Материал подготовил Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. Без четверти пять. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд досрочно возобновит заседание по делу об убийстве Анны Политковской. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли два бойца ОМОНа. Есть раненые. Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту предъявило обвинение матросу Дмитрию Гробову по факту аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение лидеру движения против нелегальной иммиграции Александру Белову. Защита банкира Алексея Френкеля обжаловала приговор в Верховном суде. Лидеры Франции и Германии проводят сегодня переговоры, посвященные путем вывода европейской экономики из кризиса. В Багдаде по меньшей мере 18 человек погибли в результате двух взрывов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Перейдем к экономическим новостям. Государство может выкупать у российской металлургии избытки ее производства, чтобы в условиях падения спроса использовать эти металлы в инфраструктурных проектах. Об этом заявил в ходе визита российской делегации на завершившийся вчера форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Перу глава холдинга «Русский алюминий» Олег Дерипаска. Такие предложения в последние недели не раз звучали на встречах российских предпринимателей с представителями власти. Но никаких решений правительством пока не принято. Подробнее об этом российские эксперты в экономической панораме, которую подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет о возможности выкупа той части продукции металлургии, которая в условиях падения спроса оказалась теперь избыточной. Но сколь велики могут быть эти объемы? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Скорее всего, вот это вот предложение о выкупе металла в государственную копилку, оно касалось, наверное, и тех объемов, которые сейчас выпадают из экспорта, ну, в силу либо неконкурентоспособности по цене, либо в силу отсутствия спроса на внешнем рынке. Моим оценкам, этот объем может составлять до 2-3%, наверное, годового объема производства. Но с этой точки зрения, если государство будет выкупать неконкурентоспособный металл, вопрос, для каких целей оно будет хранить его, что в дальнейшем, пускать его в переработку на каких-то государственных предприятиях, или ожидать роста цен на сырье с целью дальнейшей перепродажи.
Аналитик по металлургии из финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
На мой взгляд, коль скоро мы уже говорим о цветной металлургии российской, и «Норникель» с «Русалом» являются лидерами по производству металлов никеля и алюминия в мире, и работают, в общем-то, по большей части на экспорт, потому что такому количеству металла на внутреннем рынке в данный момент сбыта нет. Говорить о том, что государство сможет выкупить какую-то значительную долю их производства, говорить, в общем-то, не приходится. Если это и будет когда-то реализовано, то, скорее всего, это будет, ну, меньше 10% производства.
Тем не менее, эти объемы могут быть использованы, скажем, для крупных инфраструктурных проектов, которые уже запланированы. Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Марат Габитов.
Если говорить о том, что государство могло бы поддержать промышленность и производителей металлов с помощью инфраструктурных проектов, то в данном случае я полностью согласен, потому что действительно это уникальная возможность достаточно дешево ввести в строй, ну, значительное количество инфраструктурных объектов. И это связано с тем, что у государства накоплены значительные объемы денежных средств, которые могли быть вложены с отдачей, и это было бы, я думаю, максимально эффективный способ помочь индустрии тяжелой промышленности.
Дмитрий Парфенов, компания «Проспект».
Здесь имеется ряд ограничений, поскольку вообще затраты на инфраструктуру тоже могут сокращаться вследствие невостребованности. К примеру, это показывают уже энергетики, они прогнозируют снижение потребления электроэнергии, отодвигают свои инвестиционные планы на более длительные горизонты. Поэтому нет оснований предполагать, что даже с поддержкой государства продукции уже переработки цветных металлов, то есть изделия конечные, кабели электротехнические, энергетические и прочие виды продукции также найдут свой спрос. Поэтому этот шаг, он, естественно, это крайняя мера, и, наверное, ее будут рассматривать уже, когда ситуация будет совсем плоха именно для производителей цветных металлов.
Николай Сосновский, компания «Уралсиб».
Мне кажется, что все-таки стоит продолжать ту политику, которая есть, то есть поддерживать в целом реализацию проектов и финансировать эти проекты в комплексе, выделяя денежные средства, а не на какие-то отдельные части части этого проекта, составные. Поэтому здесь же опять есть некоторые проблемы. Проблема масштаба в том, что в России просто нет банально столько государственных проектов, которые бы требовали такого объема металлов. И проблемы структурные, когда государство финансирует деньгами непосредственно проект, либо же попытается его составлять по частям.
Если допустить, что государство будет готово выкупить часть продукции некоторых отраслей, остальные тут же выстроятся в длинную очередь. Марат Габитов, компания Unicredit Aton.
Ну, это вполне возможно, но я думаю, что все-таки государство должно отдать предпочтение в данном случае тяжелой промышленности, да, производителям металлов и в первую очередь, наверное, производителям стали, потому что все-таки для цветной металлургии это менее актуально, на мой взгляд, потому что цветной металлургии прежде всего закрываются мощности у тех, у кого высокие затраты, а у отечественных компаний затраты, ну, относительно ниже по сравнению с мировыми конкурентами.
Дмитрий Парфенов, компания «Проспект».
Ну, это безусловно так. Если одна из отраслей видит, что помогает другой отрасли, то, безусловно, сразу образуется очередь, и все становятся за государственной помощью, о чем, собственно, и свидетельствует то обилие заявок на получение государственных кредитов на рефинансирование задолженности, которые мы наблюдали в последнее время. После получения нефтяниками подобных кредитов за ними выстроились машиностроители, и металлурги, и розничные торговцы. Здесь ситуация будет аналогичная. Даже с рыночной точки зрения это шаг совершенно неоправданный. Те производства, которые выпадают сейчас за рентабельность по себестоимости, они, безусловно, должны быть закрыты, иначе мы будем опять плодить то самое неэффективное производство, которое, собственно, и привело к печальным последствиям середины 80-х годов.
Николай Сосновский, корпорация «Уралсиб».
Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда в очень многих отраслях пропала значительная часть спроса, связанная с кредитными деньгами. Сейчас же мы видим, что, например, чёлорная металлургия, порядка 30-50% мощностей комбинатов в России стоят, то есть не используются. Поэтому судить о том, какие объемы будут востребованы сейчас и в каких отраслях, я думаю, что это немножко преждевременно. Есть смысл подождать немножко и узнать, как в мире сложится ситуация по тем или иным продуктам, как себя будут вести производители, потребители, уже тогда начинать финансировать что-то, если что-то финансировать напрямую.
Спад производства в целом ряде отраслей привел к тому, что общий рост промышленного производства в России в октябре этого года оказался в 4 раза меньшим, чем в сентябре.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. История печальная, встревожившая общественное мнение Нидерландов. Молодая пара борется за право самостоятельно воспитывать своего новорожденного сына. Государственные органы по охране прав детства не разрешают родителям забрать ребенка домой. Дело в том, что Миранда и Хенк принадлежат категории людей с ограниченными умственными способностями. Или, как политкорректно говорят в таких случаях в Голландии, они слабо одаренные. Рассказывает Софья Корниенко.
На днях суд города Арнема постановил, что возвращаться в родную семью пока не в интересах маленького Хендрикуса. Судья распорядился дождаться результатов исследования Совета по охране прав детства. Исследование еще не завершено. Как минимум до января Хендрикус останется на попечении своих временных опекунов. Его 37-летний отец Хэнк и 27-летняя мать Миранда, которые просят не называть свою фамилию, подали жалобу на решение судьи, так как считают его безосновательным. Свою историю Хэнк и Миранда поведали всей стране в эфире нескольких телепрограмм. В редакции телепрограммы «Нова» говорят, что давно уже не получали такого количества писем от возмущенных сложившейся ситуацией телезрителей. Вот что рассказали родители Хендрикуса корреспондентам программы.
Это Славка Валендрикус.
Мы находимся в детской Хендрикуса, но она пуста. Хендрикуса забрали временные опекуны, потому что некоторые инстанции пришли к выводу, что мы не в состоянии заботиться о нашем ребенке и через Совет по охране прав детства хотят перевести его в другую семью. Мы не согласны. Мы хотим сами заботиться о нашем ребенке. Мы считаем, что мы вполне на это способны. Я был так зол, в определенном смысле зол на эти инстанции. Но я постарался сдержать себя, иначе они использовали бы мое состояние против меня, и тогда я уже точно больше не увижу своего ребенка. Оба родителя работают, живут самостоятельно и способны содержать ребенка и заботиться о нем, говорит дядя Миранды Ари Ван Катвайк, учитель по профессии.
Когда ребенок
родился, в больнице предложили матери с ребенком еще дней 10 остаться в стационаре, чтобы проследить за здоровьем малыша. Однако мать выписали уже на второй день, пообещав, что ребенка тоже выпишут на третий день и отправят его домой. Вместо этого ребенка отправили опекунам. А началось все с того, что Хэнк обратился к своему работодателю с просьбой помочь ему найти ясли для ребенка. Работодатель посоветовал будущим родителям позвонить в ассоциацию под названием «Вместе» – «May Netherland». Если бы они не обращались в эту ассоциацию, ребенок спал бы сейчас дома, в своей кроватке. По словам Кейса Кортхалса из этой самой ассоциации «Вместе», специалистам по охране детства всегда приходится учитывать прежде всего интересы ребенка, как бы жестоко это ни выглядело со стороны. Мы проследили за ситуацией у родителей дома и предоставили свое заключение. Уже на основе этого заключения Совет по охране прав детства принял решение забрать ребенка из семьи. Так что никогда корректно говорить, что ребенка отобрали мы. Опыт показывает, что при наличии у родителей надежного семейного круга и круга друзей, на которых можно положиться, результаты могут быть положительными. Однако в каждом конкретном случае мы вынуждены делать неблагодарный выбор между интересами ребенка и интересами молодой пары, которым очень хочется быть родителями. Слишком часто мы слышим обратные обвинения в свой адрес. Как могли мы допустить такое, что ребенку было разрешено остаться в семье, и он погиб по недосмотру? Каждый раз возникает эта дилемма. Насколько подобные случаи чисты? В Нидерландах каждый год несколько сотен детей появляется в семьях, где один или оба родителя имеют ограничения в умственном развитии. Примерно в трети случаев никаких проблем по уходу за ребенком у таких родителей не возникает, и они отлично справляются со своими обязанностями, лишь иногда прибегая к посторонней помощи. В примерно половине случаев, наоборот, требуется постоянная помощь соответствующих организаций. И, наконец, бывают отдельные случаи, когда оставлять ребенка в родной семье было бы безответственным решением. Помимо любви к своему ребенку, родители должны обладать и иными навыками, заключил на прошлой неделе судья. Хэнку и Миранде разрешено навещать ребенка. Тем временем Совет по охране прав детства исследует их на предмет обладания необходимыми родительскими навыками. По информации адвоката молодых родителей, их ввели в заблуждение еще на стадии планирования ребенка. По-моему, человек с высоким коэффициентом умственных способностей чаще в жизни совершает нехорошие поступки и ошибки, чем тот, у кого коэффициент низкий. Да и у моих родителей, например, у обоих был высокий коэффициент. Говорит Хэнк. Справедливо ли это – лишать и без того обездоленных людей радости материнства и отцовства из-за гипотетической опасности, что они сделают что-нибудь не так? По мнению многих, надзорные органы таким образом стараются избежать ответственности. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Этот материал завершает первый час программы «Время свободы». В следующем часе мы обсудим, обстреливали ли кортеж президентов Грузии и Польши у Южной Осетии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди были арестованы по обвинению в нападениях на иностранных рабочих, гомосексуалистов и религиозных.
У нас, смотрите, какие делегации сидят. Пусть сделают что-нибудь полезное.
Это будет двухлетний общенациональный план по созданию новых рабочих.
На московскую конференцию демократического оппозиционного движения «Солидарность» собрались представители гражданских...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».